Все поставили телефончики на Луну?
Да.
Я имею в виду певицу.
К сожалению, никогда не была фанаткой ее творчества.
Ну, может, еще придет.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Всем привет. Это подкаст «Весело и больно». Меня зовут Мила Просвирина.
Меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарена Пация.
Очень рады снова быть здесь с вами.
Как у вас дела, коллеги?
Мне кажется, неплохо.
У меня вообще все супер.
Окей, мы договорились, что мы сегодня поговорим про байопики. Возникло несколько интересных мыслишек на эту тему.
Ну-ка.
Вообще все началось с того, что на прошлой неделе какой-то ночью YouTube случайно показал мне первый большой концерт Земфиры, который она давала в Олимпийском в 2000 году. А я его первый раз видела, когда мне было 10 лет.
Ого!
Угу. И там вообще такая коса на камень нашла, в смысле, что я вспомнила то время, когда я его смотрела, и как это все было. Ну, я жестко угорала по Земфире, но на этой неделе я поняла, что это не закончилось, потому что я, блин, какую-то вообще новую силу там услышала. И я подумала, что вот если я бы про кого-то и написала байопик, так это про нее, но не как про какого-то нервического гения, типа с дурным характером. Но мне там очень нравится мелодраматическая часть, то есть если бы я при каких-то раскладах, я бы получила материалы, если бы это никого не ранило, мне кажется, там есть какая-то интересная мелодрама. Это тот вывод, который я делаю только на основе ее текстов, а не на основе желтой прессы. И очень интересно, мы вот с Антоном Петруниным обсуждали, типа, а вот почему Земфира, а все остальные — это как бы, ну, далеко не Земфира. Как будто, хотя много есть хороших русских певиц. А Антон вообще шарит за эти темы, и Антон сказал, что, ну, вот она с самого начала себе решила, что она великий артист. И, блин, вот в этом концерте, где она еще совсем малютик, это реально видно. Она вот как-то на себя это приняла, эту ношу, и она ее до сих пор несет. Это очень прикольно. И вот в байопике было бы классно разобраться. Это она это выбрала или ее это выбрала? Можно ли это выбрать? И как ты вообще с этим, когда ты более-менее великий, выживаешь? Вот, такие мысли. А расскажите, может быть, какие у вас любимые байопики?
Я вообще подготовила топ своих байопиков любимых. И даже записала, и даже один вчера пересмотрела. Значит, топ-1 у меня в списке — это «Большая игра».
Знаете? Расскажи, пожалуйста, я не видела этот фильм, к сожалению, хотя он великий.
С Джессикой Честейн про принцессу покера Молли Блум. Это основано на реальных событиях, про девчонку, которая в молодости, детстве занималась профессионально спортом на лыжах. Потом случился несчастный случай, она ушла из большого спорта, и вот как-то судьба ее занесла в LA на закрытые покерные, ну, покерную тусовку, где были всякие селебры, актеры, финансисты, стартаперы и так далее. Вот, и она, в общем, с ними подружилась, и потом посралась со своим боссом и открыла свой такой покерный клуб, так скажем, элитный.
Класс. Ну, ты да. Рассказала первый акт, но можно дальше, например, не спойлерить, если кто-то захочет посмотреть. Просто скажи, за что ты так любишь этот фильм?
Блин, я люблю потрясающе невероятную Джессику Честейн за образ сильной женской фигуры, потому что там все-таки фемповестка, ну, имеется. Вот. Мне очень сильно нравится, как это сделано, начиная там, я не знаю, с монтажа, заканчивая за кадром, что повествование, оно как бы нелинейное, там типа все как бы перемешано. Да, но прикол в том, что я вчера смотрела этот фильм, наверное, раз 10-й, и я в какой-то сцене такая, блин, так вот что тут имелось в виду. То есть, несмотря на то, что там достаточно все понятно, все равно есть какие-то вещи, которые становятся, ну, по крайней мере, для меня, как для зрителя, потому что такие фильмы я смотрю как зритель именно, я их там не стараюсь анализировать, потому что я супер кайфую из этого. Вот. Они вот становятся понятны с 10-го раза. Там потрясающие диалоги. Сам этот фильм, он, я не скажу, что там все прям супер как-то вылизано или что-то, но он просто настолько филигранно сделан. То есть это супер качественно, и это потрясающий зрительский экспириенс. Знаете, мне еще очень нравится, что там второй план никогда не бывает функцией. Там все персонажи, которые заводятся, они отдают, и причем отдают жирно. И как бы это, ну вот это вот делает целостность вот этой картины, несмотря на то, что она как бы там прыгает по флешбекам и так далее. Все равно это вообще потрясающе.
Да, насколько вот круто, здорово, подробно и обстоятельно работает второй план, это вот одна из таких измеримых примет крутой режиссуры, на самом деле.
Да.
Ну и крутого сценария тоже. Но парадокс-то в том, что очень часто в сценариях второй план в достаточной степени как бы проработан, но он в съемках уходит как раз на второй план.
Да.
Каламбурчики.
Мне кажется, что там настолько сильный текст, ну, понятно, там это все основано на реальной истории, у них там была вот эта вот реальная Молли Блум, инсайдер, у нее есть книга, ну, то есть там не початый край, но мне кажется, что это именно заслуга текста, вот этот второй план, потому что, да, режиссура — это круто, но они вот именно прям выписаны так и по действию, что, ну, как бы невозможно там брать болтик и это все развалить.
Господи, как захотелось посмотреть.
Посмотрите, пожалуйста.
Окей. Шерон, а вы что скажете?
По поводу этого?
По поводу любимого байопика.
Мой любимый байопик, он не один, но тот, о котором я хочу сейчас сказать, это, наверное, вот знаете, у каждого человека бывают такие периоды в жизни, когда они смотрят вот эти вот мотивационные фильмы «Встань и иди». Вот, и... Этот фильм, вот, наверное, как раз один из таких, называется «Эрин Брокович», о девушке-матери-одиночке,
обожаю,
которая пыталась как-то выживать. И она устраивается в юридическую контору, где вот она просто ей позволяют перекладывать бумажки, потому что, ну, на больше у женщины ума, конечно же, не хватает.
Вот. Мы все это знаем.
Надо понимать, что это
мы подтверждаем это этим,
да,
подкастом.
Да. Пожалуйста, не позволяйте нам что-то большее, чем перекладывание бумажек. Благодарим.
И вот она, собственно, как говорится, карабкается по этой жизни, и она берет какое-то дело, от которого отказываются все, потому что, ну, там, типа, ну, как бы без шансов, без вариантов. Да и что за фигня? И вот она на своих вот этих энергиях, мощностях идет, прет и, собственно, вот все-таки доказывает, что женщины способны на чуточку больше, чем просто ходить и перекладывать бумажки. Вот,
да,
все.
Это чудесный фильм. Хочу сразу в тему сказать, если вы любите Эрин Брокович, попробуйте посмотреть «Джой». Вы видели «Джой»?
Да, конечно.
А напомните, я просто не...
Это Дженнифер Лоуренс, главная роль, и это Дэвид Рассел. Который снял также «Мой парень-псих», тоже очень хороший фильм. Джой и Эрин Брокович чем-то очень похожи, сильно главной героиней. Да, короче, супер круто. А это я просто не знала, что это true story, это реальный байопик.
Да.
Класс.
Да, Мил, пожалуйста, поделись, какой твой любимый байопик.
Я бы в первую очередь хотела сказать про фильм «Суррогат», потому что это очень неочевидный байопик. О нем немногие знают. Я вам рассказывала про него.
Нет.
Я думаю, что я уверена, что я рассказывала про него, когда мы готовились к «Ничего особенного». Но это было давно. Окей. Значит, это история про американского поэта и публициста, который с самого детства, к сожалению, в результате тяжелого полиомиелита был полностью парализован. И в 38 лет он понимает, что ему совсем немного осталось, ориентируясь на статистику выживаемости. Там очень как бы нетривиальная штука.
Там бывают всегда разные последствия после него могут быть.
Во-первых, осложнения. Да. А во-вторых, у него железное легкое было, и из-за этого...
Офигеть.
Да, да. Ну, в общем, его жизненные перспективы были таковыми, что в 38 лет он понял, что он супер хочет лишиться девственности, потому что ощутил такую вот принципиальную потребность.
В смысле, он был закрыт где-то условно в доме, ему социальный как бы мир был недоступен?
Доступен. Он влюблялся в девушек, в том числе в тех, кто за ним ухаживал, но никто не отвечал ему взаимностью, хотя он был супер клевый парень. Это, пожалуй, все с точки зрения сюжета, о чем я хочу сказать, скорее всего. Но я также бы отметила, что там чудесная роль Эллен Хант. Это баба, которая в «Чего хотят мужчины» играла супер крышиху. Поняли? Вот. И он, как бы осознав это свое желание, прибегает к услугам сексуального суррогата. Поэтому фильм называется «Суррогат». «The Sessions» в оригинале. Но это только потому, что создатели фильма заставили изменить название, потому что в том же году, когда они выходили, вышел фильм «Суррогаты», гораздо более известный. А-а-а. И они не хотели смешиваться. Но вообще-то изначально он так и назывался «Суррогат».
А что такое сексуальный суррогат? Я не очень понимаю.
Суррогатный партнер — это такой терапевт, который работает с людьми с ограниченными возможностями, и их учат сексуальным практикам.
Mm-hmm.
Да. И в Америке, например, или в Европе это уже, ну, не такая как бы шокирующая территория.
Я просто о таком даже никогда не слышала.
Да, это как обратиться к психологу, также в такую же службу
типа как
можно
сексолог.
Обратиться. Ну, сексолог он тебе больше диагностирует.
Он больше теоретик, а этот больше практик. И там очень здорово, что там очень классный персонажный ряд. Там у этого главного героя сыну конфидент — это священник. И он со священником обсуждает все вот эти свои потребности, и в этом есть определенный парадокс. Хочет ли Бог, чтобы я занимался сексом, и все в таком ключе. Mm-hmm. Там очень классный вот сам по себе персонаж, вот этот священник. Там здорово работают все остальные персонажи, но самое главное, вот это Эллен Хант, вообще супер-топ артистка. И очень здорово, что там человек, который испытывает определенные физические сложности, при том, что ментально он был на супер уровне, он действительно оставил после себя очень много текстов, очень много исследований, стихов и всего прочего. Так вот, этот человек, он не рассказан как страдалец, а он рассказан как очень, очень сложный, многослойный товарищ с потрясающим чувством юмора. И удивительно, там вот там исследуются всякие вот такие штуки, что типа он в какой-то момент начинает загоняться, что он чувствует себя слишком виновным перед своими родителями, которые вынуждены были заботиться о нем и таким образом отказались от своей жизни. Ну, представляете, то есть это очень такой, очень как бы нетривиальный слой, очень прикольный.
Ну да, это звучит как что-то, что точно хочется посмотреть.
Да, при этом это не то кино, которое смотреть тяжело, или оно оставляет какой-то после себя тяжелый след, или тебе сложно визуально это воспринимать. Нет, там многое сделано, там свет работает так, что тебе не хочется там отвернуться. И в целом художественное решение, оно в хорошем смысле очень комфортное. Вот, короче, кайф, топ, рекомендация.
Круто, обязательно посмотрю.
Класс. Я на самом деле делала большой ресерч по этой теме, потому что я хотела что-то подобное написать еще там типа 5 или 6 лет назад. Я много знаю про этих секс-терапевтов, но пока что я не встретила большого интереса к этому. Ну, то есть типа это очень странная вещь, что у многих людей тема сексуальных потребностей людей с ограниченными возможностями вызывает большой стресс.
Мне кажется, знаете, тут не то, что типа тема сексуальности людей с ограниченными возможностями вызывает. У нас, в принципе, в стране тема секса табуирована. У нас, да. В принципе, ну, как бы не принято говорить об этом, обсуждать это. У нас нет никакого секс-просвета. Ну, типа, люди вообще как это, как брошенные котята. Поэтому, когда еще так. Какой левел-ап идет? Просто не пробивается в мозг к людям, они просто не понимают.
Хочется про это поговорить. Давайте следующий выпуск сделаем про секс в кино в целом. Ну и в историях,
да.
Сценариях.
О, давайте, да.
Потому что ты сейчас, когда говорила, мне показалось, что это, ну, как будто слишком категорично. Но потом я сделала большую скидку на то, в каких я информационных потоках пребываю. И мне кажется, что там где-то что-то проникает. Но на самом деле это очень узкий, смотри, очень узкий...
Ты все равно
сектор.
Сори, я как бы не хочу никого тут обидеть, да, но ты все равно более объемно смотришь на мир и в силу личности и в силу профессии. Как бы у тебя есть большая потребность искать информацию, добывать ее, что-то разузнавать и как бы больше источников. Среднестатистически.
Просто человек, которому это не нужно, да, по профессии.
Да, и в принципе в каком-то комьюнити они вращаются, ему это недоступно. Просто потому что нет как бы понимания.
Я хочу проанонсировать, что помимо вот этих фильмов типа байопиков, я бы хотела еще...
Мы
у меня есть еще несколько вопросов.
Твой телеграм-канал и подготовлюсь, да, Шара? Да.
Окей. Расскажите, что еще любите.
Да, я бы еще хотела отметить два... Ну, я сразу тогда так скопом возьму два фильма моих любимых байопик. Первый — это «Работа без авторства» называется. Это режиссер, дайте сил выговорить, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.
Простите. Он немец?
Угу. Значит, это история про художника, которого зовут Курт Барнетт. Это основано на реальных событиях. Это имеет военный контекст, то есть это история жизни этого человека, она там начинается с совсем юных лет и вплоть до его взросления, и вплоть до его реализации. По факту это его путь, то, как он находился на протяжении жизни в поиске своего стиля, того, какими получились его там картины по итогу. Это невероятное кино. Оно, ну, там достаточно большой хрон, Но это невероятное кино. Я даже не хочу спойлерить. Поэтому, пожалуйста, ну, посмотрите. Это реально очень круто. Интересно. Вот. И еще второй фильм «Человек, который изменил все» с Брэдом Питтом в главной роли, снято по сценарию Аарона Соркина, про чувака, менеджера бейсбольной команды, который изменил, в принципе, ход игры и вывел команду за счет каких-то своих новаторских методик в какую-то там высшую лигу. Там тоже очень клевое повествование, очень клевый монтаж, очень динамично, много поворотов. Вот там вот именно сюжетно, вот мне это нравится, этот проект. Короче, супер. Смотрите, кайфуйте.
Класс.
Ну тогда я тоже сейчас, чтобы сильно не затягивать, следующий фильм, который мне очень понравился, это фильм «Великие» 2020 года, который с Джонни Деппом. О фотографе, который заснял экологическую катастрофу в Японии. Мне в целом очень нравятся такие фильмы, когда ты смотришь вот за таким героем, который потерялся сам по жизни, не видит вообще никаких перспектив и ничего ему не интересно, и все-таки этот человек в каком-то смысле глобально меняет мир. Я помню о нем, что его как будто бы не очень приняли ни в мире, ни в России.
Да, он что-то там не очень хороший сбор имел. И я помню, что я его начинала смотреть пару раз, и меня вот, к сожалению, не цепануло.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
О ком вы бы хотели снять байопик, если бы была такая возможность?
К такому вопросу мы не были готовы.
Я вот, кстати, думала об этом. Но вот у меня, к сожалению, нет такой, вот такого ответа, какой-то такой сильной фигуры на данный момент, про которую мне бы хотелось снять. Вообще ни одной. Но, возможно, я бы сняла байопик про Гая Ричи.
Ого, почему про него?
Не знаю, мне кажется, у него интересная жизнь.
Я бы с удовольствием сделала байопик про Балабанова. 100%. Я ищу в герое какую-то шершавость. Я ищу какую-то очень-очень выраженную антиперфектность. Вот, я их ищу, я этого ищу и в вымышленных героях, но и в тех, кто действительно жил-был и действовал, тоже вот всегда интересно. Я бы сделала про Илона Маска с удовольствием. Я вчера посмотрела в рамках подготовки к этому выпуску док про него, тоже биографический, типа, но там на тебя просто из каждого кадра орёт: он супер, он классный, он мегаэффективный, он всегда был таким, он всегда требовал от себя больше, вот та-та-та. И ты в какой-то момент такой: какая скука. Типа, ну, у этого всего, я прям это вижу, есть какая-то невероятная темная сторона. Я бы хотела туда заглянуть.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Такой вопрос, коллеги. Если бы про вас снимали байопик, кого бы вы выбрали в качестве режиссера?
У меня есть ответ.
И, может быть, главной женской роли. Пожалуйста.
Ну, про женскую роль я не думала. Но я думаю, что, во-первых, безусловно, лучше вас никто бы не снял. Да, как мы знаем из прошлого выпуска, что вы...
Ну, я надеюсь, что я умру раньше, Рен, поэтому, сори, это не рассматривается.
Во-первых, возможно, да, действительно, да, мы там как бы не доживем. Во-вторых, занятость, вот это все. Поэтому позвоните, пожалуйста, к Савье Долану. Мне кажется, он бы очень тонко снял. Представляете, там типа она идет, сидит, лежит, стоит,
дышит,
а за окном дождь, смотрит, она курит. И это все на крупниках, и это так солнцем залито чуть-чуть. Вот, такой вот у меня есть.
Ну, тебе для этого нужно тогда прожить какую-то crazy историю.
Ну, подождите, мне всего лишь 30 лет, у меня вся
жизнь
впереди.
Пожалуйста, влюбись в кого-нибудь не в того.
У меня пока ни одного удачного опыта
не было. Не-не-не, надо так, пожалуйста, влюбись уже в кого-нибудь в того.
Если в кого-нибудь того, то к Савье Долану это будет неинтересно.
Ну, там поглядим.
Ладно, хорошо.
Но тут вопрос не какому режиссеру интересно, а какой нам интересен. Да, нам, кстати. Нас не волнует, что ему там интересно.
Это же
приезжает,
снимает. Мы выбираем, да.
Ок, ок.
Да. Я бы хотела, чтобы байопик про меня и про мою жизнь снял Дени Вильнёв.
У-ля-ля.
Ну, потому что я просто его очень сильно люблю.
А тебя сыграет Зендея?
Конечно. Мы же просто
или близнецы.
Тебя сыграет Тимоти Шаломе. И знаешь, а у Маши просто есть... Ничего, что я про это рассказываю?
Да не, пожалуйста, на заставке стоит.
У Маши есть стопроцентная, абсолютная уверенность, что однажды, скоро она встретится с Тимоти Шаломе.
Это неизбежно.
Да в смысле, у нас уже план есть.
Какой же прикладец, если вы встретитесь...
На съемках моего байопика.
Да, если он придет к тебе, собирать с тебя материал, прикинь.
О, это будет шикарно. Это будет шикарно, да.
Ну тут главное, знаете, не разочароваться, потому что очарованы вы.
Шарена. Давайте вот это вот. Мы же тут...
Не, на самом деле, то, что Шарена говорит...
Я знаю, поэтому не хочу это слышать. Не надо.
У меня буквально, вот поверь моему огромному жизненному опыту, среди тех, кого я была влюблена, да, с кем я в итоге познакомилась и подружилась или там что-то поделала, едва ли только один дельфин оказался поистине великим человеком.
Я это осознаю и понимаю. Я же не формулирую так, что вот завтра мы с Тимоти пойдем на кофеёк и станем лучшими дружочками. Да нет, конечно. У меня есть абсолютная уверенность, что мы с ним встретимся, познакомимся и что-нибудь поделаем. В разных контекстах.
Да, ок, все как бы.
Да. Вот. Да, Дени Вильнёв, значит, мне очень интересно, как бы... У меня тоже не то, чтобы там, блин, жизнь Дианы Джонс какого-то, ну, в смысле, насыщенные такие события. Но мне вот очень интересно, как бы он через свою оптику смог показать мою жизнь. Потому что оптика у него как бы здоров.
У меня есть достаточно, может быть, смешной ответ.
Давайте.
Короче, это целая гипотеза. Просто так. Представьте. Я как-нибудь трагически или героически, или и то, и другое одновременно умираю, у меня остается супер богатый мужчина, который очень-очень меня любил. И так вышло, что на первом свидании, например, мы с ним смотрели фильм «Блокбастер» Романа Волобуева. И он приходит к Роману Волобуеву.
Боже мой, у меня ведь эта мысль сидела. Я думала, ну, я хотела пошутить, а потом такая, блин, наверное, это жестко.
Если вы хотите знать, я уже умерла.
Я просто...
Нет, подождите, я хочу, чтобы все это прочувствовали.
Да-да-да.
И он приходит к Волобуеву, а Волобуеву везде, например, отменили. Ну, за что-нибудь там. Сейчас не так много для этого нужно.
Допустим, да?
Да. И он там, значит, сидит где-то у себя и...
Ну, мы понимаем.
Ну, как бы здесь вся шутка в том, что... Я просто расскажу это всем, чтобы было понятно, что это реально претендует на что-то смешное или забавное. Однажды Роман Волобуев в процессе получения правок по сериалу «Про что мы знаем» сказал: «Мила, если вы пришлете хотя бы еще одно что-то, то в каждом моем следующем сценарии будет персонаж Милы Просвирина, который будет очень жестоко, которая будет очень жестоко убита всегда». Удивительно, что, зная меня, он подумал, что меня это может напугать, а не раззадорить. Но как бы ок. В конце концов, у всех свои...
И всех... потом Мила Просвирина играет саму себя.
А, типа, что, ну, вряд ли. Ну вот. И, короче, я хочу продолжить свою гипотезу.
Mm-hmm.
И он приходит к нему, Волобуев, такой, типа, господи, за что? Почему мне... Нет,
она
пожалуйста.
Даже оттуда пытается достать меня.
Да-да-да.
Прикиньте.
Этот выпуск будет называться...
И он пойдет впервые в жизни в церковь, поставит свечку, чтобы вы навсегда исчезли из его жизни.
А, этот выпуск будет называться «Страшный сон Романа Волобуева».
Бля, это идеально.
Короче, Волобуев, конечно же, отказывается, но проходит время, гайки все туже, денег все меньше, а тут мой вот этот вот краш, тут как тут, говорит: «Ром, я дам любые бабки на все твои остальные сценарии, которых к тому времени еще больше будет, вот делай». И он такой: «Ладно, ок, но сценарий я писать точно не буду». И мой чувак говорит: «Идем к Цыпкину».
Прикиньте.
О, боже мой.
Это сильно.
Это будет новый жанр, фантастическая комедия. Есть такие?
Не знаю.
Я бы специально дожила, вот просто чтобы пойти на премьеру. Вот сколько бы мне лет не было, даже если этого я уже ходить не смогу.
Если у меня будет катаракта, я дойду на эту премьеру.
У меня есть кринжовая история про Цыпкина. Я не помню, знаете ли вы ее?
Про в клубе?
Когда мне было 18 или 19 лет, я работала официанткой в клубе в городе Петербурге. И однажды там была вечеринка Depeche Mode. А Александр Цыпкин обожает Depeche Mode. И а что ты угораешь?
Я просто знаю эту историю, это очень смешно.
Я не знаю.
Тогда Александр Цыпкин был простым менеджером высшего звена. Таким умеренно трагическим. Меня тогда такие очень нравились. Я увидела, как он танцует, я подошла к нему и сказала: «Я не могу пройти мимо, извините, что я могу, что, где мы, почему я, что я могу сделать для вас?» Вот. И мы тогда полночи провели в каких-то таких разговорах, которые вот если бы я сейчас увидела такое в тексте, я бы просто умерла от кринжа, насколько это было выкручено и как-то наигранно.
Пафосно.
Я думаю, у него просто был ряд заготовленных вот таких вот историй для таких нежных душ, как вы.
Ну, может быть, может быть. В общем, в конечном счете я, конечно, просто ужасно залипла. Он, уходя, написал свой номер на салфетке. Вы понимаете. Я уже тогда не знала, что с этим делать, потому что я ненавижу звонить людям по телефону. Поэтому я нашла его ВКонтакте. И следующие несколько недель писала ему нежные какие-то сообщения. Но я хочу сказать, что если бы тогда мне ну, тогда Александр Цыпкин не был ни как бы знаменитым писателем. Да нет, наоборот, если бы я увидела какой-то текст, я бы точно как бы очень быстро охладела. Вот. И, короче, мне показалось, что было бы очень смешно, если бы Цыпкин... Он просто, блин... я не знаю, я не звучу как токсичный хейтер.
Нет.
Вообще
нет. Мы же хихикаем тут все. Ребят, это не токсик, это хихик.
И тут просто еще по иронии судьбы, может быть, год, может быть, полтора назад мне прислали текст его с тем, чтобы попробовать его, короче, полечить или что-то с ним сделать. Ну, короче, я очень орала. Вот. В общем, я подумала, что было бы смешно, если бы Цыпкин написал, Волобуев снял. Мне кажется, вот это было бы очень справедливое увековечивание меня в мировой истории. Еще хочу сказать, что мне, правда, очень нравится фильм «Блокбастер», от которого Волобуев всячески открещивается, потому что он поругался со Стюартом. В общем, там была какая-то такая история, и пришлось поставить в титры другого, ну, вымышленного человека. А мне он реально нравится.
Мне тоже нравится. Но мне нравится еще один фильм Романа Волобуева.
Который «Cold Front»?
Это поразительно. Я не знаю, почему, но вот «Холодный фронт» — это вот... Я прям кайфую.
Там просто очень визуально все красиво.
Ну, Хасая, что вы хотели?
Ну, и там так вот все немножко так томно, так медленно и так серо. И... Обожаю.
А мне очень нравится название «Холодный фронт».
Да, и название. И что там она немножко отлетает, и...
Вот мы сейчас все предположили, кто бы снимал байопик о нас. Но вот, например, если бы про вашего родственника какого-то кто-то решил снимать байопик, ну, а там такая немножко сомнительная фигура, 7-8, и могут скрыться какие-то очень неприятные вещи.
А, сомнительная фигура родственника?
Угу. Вот как бы вы поступили? И вот именно к вам приходят и говорят: «Дайте, пожалуйста, разрешение на экранизацию биографии вашего родственника». А вы понимаете, что это, ну, вот как бы... Не знаю, как теперь на меня люди будут смотреть, узнав такие подробности.
Ну, мне кажется, все зависит от сути, от того, что там за тайна скрыта. Если кто-то сбил человека на машине и спрятал в подвал, это одно. А если кто-то там с кем-то не с тем переспал, то это другое.
Не знаю, меня это просто вообще не парит. Даже учитывая, сколько у меня родственников и сколько кринжа можно выкопать при желании.
Ну, ты имеешь в виду там какие-то подробности про тебя или про этого родственника?
Ну, про родственника. Например, я в свое время, мне кажется, пересмотрела все возможные фильмы о принцессе Диане. Вот будучи ребенком принцессы Дианы, вот хотела бы я знать, с кем там мать спала? Или, короче, вот
ну,
эти
спала,
все романы.
Спала, да спала Романы и Романы. Это же как бы все мы свободные люди.
Это вообще... важная оговорочка. Это в целом про отношения с публичностью. Не знаю, меня это не парит.
Мне
но
тоже.
Но я понимаю, насколько это может ранить людей, которые совсем по-другому видят мир, поэтому, да, это действительно важно. С другой стороны, вот я понимаю, находясь по эту сторону, вот мы сейчас с вами решаем, про кого-то сделать биографический материал. И мы приходим к родственникам, и мы говорим: ребята, все супер, все как бы классно, ничего
криминального.
Ничего криминального, как в песне Урины Аллегровой. Но при этом я-то знаю, что мы будем копать все слои. Понятно, что героический герой никому из нас не нужен. И здесь вот, короче, интересно было бы попасть. Я просто недавно вот видела интервью Федоровича Никишова, когда они общались с родственниками погибших, к сожалению, да, по перевалу Дятлова. Тут интересно то, что мы же к каждому своему проекту делаем
сценарное интервью.
Реальный ресерч. И подбираем таких людей с такими биографиями, с такими обстоятельствами жизни, которые действительно можно подцепить. Мы всегда как бы первым делом проговариваем, что мы не даем отсылок на реальных людей и тра-та-та. Но вот у нас Маша всегда очень четко и чутко следит за тем, чтобы интересы наших инсайдеров были по максимуму защищены, в том числе от нас. Это классно, когда в команде есть такой человек, потому что я, как правило, впадаю в раж, азарт и поиск, и начинаю вообще жать на все кнопки. Вот. Но классно, что у нас есть Мария Панасюк.
Я благодарю. Ну, мне кажется, что это действительно очень важно. Есть одно дело, если у вас есть договоренность, что типа: «Привет, Вика, я спешу с тебя персонажа». Вика такая: «Супер, хочу быть увековечена». Еще ссылочку дать. Вот как сегодня Мадонна, да, её зовут?
Да.
Как бы написала про то, что вот с меня списали героиню, да. Она открыта к этому, вот, пожалуйста. Но большинство людей, с которыми мы беседуем, они... Ну, мы же беседуем не как прошел твой день, да, а на какие-то специальные темы, но не все готовы, не все готовы, поэтому нужно быть тут осторожным.
Я вспомнила мою любимую историю, когда мы написали полсезона одного некого проекта, и мы уже на тот момент там пару раз общались с одним инсайдером, а потом мы написали полсезона, и потом как бы этот человек еще больше проникся нами, и рассказал историю, которая практически один в один, как была в нашем сценарии, а мы вообще знать об этом не знали. И ты такой,
да.
Вау.
Такое часто бывает.
Да.
И это прикол определенный.
Ну, это попадание. Это...
Но вообще, это вот, кстати, очень прикольный разговор про этику. Я понимаю, что я ради фильма не то, что коровню не готова убить, или лошадь, или ежика, но я не готова по-серьезному ранить человека. Я вообще глобально уверена, что для того, чтобы получить сильные эмоции на экране или какой-то сильный экспириенс, совершенно не обязательно устраивать что-то подобное в реальной жизни. В ней и так достаточно боли, ада, страданий и всего какого-то радикального опыта. И поэтому мне вообще, мне кажется, дико устаревшей вся вот эта история. Ну, типа, знаете, все за сибирскую корону, давайте тут...
Ну, в том числе, потому что, ну, как бы инструмент зачастую не один. Ну, то есть ты этих поворотов можешь по сюжету придумать, там миллион и маленькая телега. Понятно, что одни так работают, другие по-другому. Но у тебя всегда есть возможность не делать больно и зрителю, и инсайдеру, и, ну, вообще всем остальным.
Да, 100%. Ну что, на этой чудесной ноте попробуем зафиналиться?
Мы были супер рады провести с вами эти... 30 плюс минут. Пишите свои любимые байопики в комментариях.
А еще, поскольку мы сразу знаем тему нового выпуска, расскажите, чего вам не хватает в сексуальной репрезентации в нашем кино или в целом? Какие у вас у самих любимые фильмы про секс или любовные сцены? Пишите, мы с радостью обсудим это в следующем выпуске.
Да.
Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что присылаете свои вопросы, и вообще просто спасибо.
До новых встреч.
А еще, если есть какие-то гости, которых вы бы хотели услышать у нас, пожалуйста, говорите. Может быть, мы что-нибудь и придумаем для вас с этими людьми. Все, спасибо большое, хорошего дня, счастливо, пока.
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 Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.